Друзья, братья, когда предложили поучаствовать тоже в слове, я говорю, какая тема? Ну, тема о праведнике. Ну, что-нибудь скажи. У нас однажды был, въезд Иисуса Христа в Иерусалим, вербное воскресенье. Ну, и мы когда с братьями рассуждали, ну, давайте, кто-нибудь что-нибудь скажет. И вот первый брат выходит, и у него была тема, как ученики пошли искать осла, как они его нашли, этого осла. Ну, то есть о том, что ученики доверились Богу, доверились, вот, что Господь их пошлет, что найдут и все. Второй брат говорил о хозяевах этого осленка, как эти хозяева были расположены, как они вот этого осленка отдали. Ну, а третий брат говорил про Иисуса Христа, который ехал на осле, и он говорил, что вот осел тоже мог бы там подумать, что это вот ему там все это дают. А потом после собрания подошел один человек и говорит, а что, вербное воскресенье – это праздник про ослов? Ну, вы знаете, конечно, так вот можно улыбнуться, но в целом, когда братья предложили, я думаю, сейчас что-нибудь скажу, как братья сказали, и точно повторимся. Поэтому решил не повториться. В общем, у меня тема такая. Образ мысли праведника в искушениях. То есть такой оттенок или вот такой. Почему именно образ мысли праведника? В искушения попадают все люди без исключения. И праведные, и неправедные. Но праведник имеет возможность не просто выйти из этих искушений правильно, но и, может быть, где-то и не попасть. И вот некоторые места сейчас, о которых буду писать, это по первой главе апостола Иакова, послания. Здесь есть два места, которые раскрывают два направления вот этого, различных искушений. Я их так обозначил для себя. Есть искушения внутренние, есть искушения внешние. И эти искушения надо правильно видеть, понимать. Ну, то есть ты попал в искушение, что делать? И вот здесь, прежде чем что-то делать, надо понять, а что же это за искушение, откуда оно произошло. Оно изнутри у тебя произошло или оно извне на тебя попало, это искушение. И понимая природу этого искушения, вы сможете в этом искушении выйти из этого искушения. Но для этого надо действительно Богу довериться и иметь общение с Богом. Если человек не является праведником, если он не готов быть праведником, то вот эти рекомендации библейские, которые есть, они ему не подойдут. Итак, прочитаю послание Иакова, первая глава, со второго стиха, первое место. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение должно же иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Еще раз. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Ага. Я попадаю в искушение, и я еще должен радоваться. Нормальная постановка вопроса? Готовы радоваться, когда попадаете в искушение? Я вам скажу, что никто не готов. При одном условии, если ты не знаешь пути, по которому тебя ведет Господь. Вот в этой истории, в этом искушении, смотрите, что происходит. Я попробую цепочку нарисовать, на руках показать ее, и объяснить вот сам принцип вот этого искушения. Так, первое. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения». Понятно, да? То есть мы попадаем в искушение, мы должны радоваться. Вопрос. С чего-то я должен радоваться? Мне кирпич на ногу упал, или меня обозвали, или меня там обокрали, а я еще должен радоваться? Но написано так. То есть ты попадаешь в некое искушение. Дальше. «Зная, что испытание веры вашей производит терпение». А дальше идет. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Поднимите руку, кто совершенен во всей полноте и без всякого недостатка. Я думаю, что вопрос риторический, да? Вряд ли кто поднимет. Но смотрите, что происходит. Мы попадаем в искушение, Бог испытывает наше терпение. Через терпение Он испытывает нашу веру, которая производит терпение, а терпение должно вести нас в совершенное действие, чтобы мы были совершенны без всякого недостатка. Уловили цепочку? То есть мы попадаем в искушение. Для чего? Для того, чтобы мы в результате были совершенны. То есть, оказывается, у нас есть что-то в жизни такое, что оно не ведет нас к совершенству. Оно мешает нам, оно не нужно нам. А Бог, видя тебя, Он может допустить вот такое вот испытание, вот такое вот трудность в твоей жизни. И если ты понимаешь вот эту вот логическую цепочку, то есть видишь конец, ага, ты попал в некое искушение или в испытание, а Бог тебя вот ведет через это. И ты понимаешь, так, если я попал, значит, Господь испытывает веру мою для того, чтобы терпение во мне больше развивалось. И для этого Он ведет меня к совершенству. И если теперь ты понимаешь вот эту цепочку, то ты, попадая в определенное испытание, сразу первая мысль, так, наверное, что-то в уме не то, наверное, что-то не так. Надо посмотреть, на концовку. Ага, концовка, Господь меня ведет к совершенству. А если Господь меня ведет к совершенству, мы радоваться должны или переживать? Радоваться, потому что Господь с нами занимается. Господь нас испытывает. Господь через нашу веру, Он действует для того, чтобы мы могли в себе нечто победить, для того, чтобы стать совершенными. Друзья, вот это вот действие, которое идет, оно идет извне. В нас появляются некие, у нас появляются некие испытания. И теперь, как пройти через эти испытания? Можно привести пример Иова. Вот что сделал Иов, что он попал в такие испытания? Да вроде бы ничего не делал, и праведный был, да, и все у него было правильно. Но вот сатана вот так вот подошел к Богу, и он наклеветал, там сказал, и он предложил сделать некие действия, чтобы испытать Иова. Что сделал Иов? Друзья его приходят и говорят, ты точно согрешил. Не бывает такого, чтобы человек, который вот так страдает, и не грешил. А Иов что говорил? А он не знал за собой ничего, он не видел, но он доверялся Богу. Жена его не поверила, похули Бога и умри. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. И вы знаете, друзья, Иов, когда прошел вот этот путь испытания, мы видим, как его Господь благословил. Когда у нас есть какое-то испытание, бывает оно, попадает в нас, если оно, мы определяем, что оно, это испытание или искушение извне, здесь вывод «радуйся». Радуйся, друг дорогой, что Господь с тобой работает. Но есть испытания, которые исходят не извне, а которые выходят изнутри. Чуть ниже, кстати, мы разбирали эту главу, и одна сестра у нас говорит, а если я не понимаю? Пришло какое-то испытание, а если я не знаю, не понимаю, что мне делать? Мы говорим, сестра, читай следующий стих. А следующий стих написано. «Если же у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне» и так далее. То есть, если ты не понимаешь, откуда у тебя испытание, что это, откуда это произошло, вставай на колени и проси у Бога, «Господи, открой, покажи мне». Покажи меня, покажи ситуацию, покажи обстоятельства. Друзья, поверьте, Господь откроет. Есть еще одно испытание, которое чуть ниже, в этой же главе написано, оно с 12 стиха звучит. Первая глава, послание Иакова, с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение». Обратите внимание, здесь тоже говорится о человеке, который блажен. Там радуйтесь, а здесь блажен. «Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Здесь Господь говорит о том, что человек, который проходит очередные испытания, он будет блажен, то есть счастлив. Мы когда едем на собрание, у нас там несколько дорог до нашего дома молитвы. И вот одна дорога, она покороче маленько, но похуже. И бывает, я так, когда бензина маловато, я сокращаю чуть-чуть дорогу эту. А у нас там на этой дороге жил один парень. Сейчас что-то нет, его не знаю где. А он больной. Он такой стоит, у него улыбка до ушей, он такой радостный, такой умиротворенный. И он всем стоит и вот так машет, машет рукой. Ну, у него с головой непорядок. И вот он такой стоит, и я еду так, а он стоит, такой все машет. И машина, которая перед ним ехала, проехала и грязью его как облила. Ноль эмоций, ноль эмоций. Как стоял там, как махал всем, так и махал. Я проехал, я тоже ему помахал, ну, что я скажу ему. И вот я так подумал, знаете, друзья, вот человек блаженный. Ну, он блаженный, потому что больной. А есть блаженные, которые здоровые, но воспринимают все так. То есть, когда у тебя есть какая-то трудность, когда испытание, ты не в истерику впадаешь, ты не психуешь, ты там не запиваешь, как некоторые. А что, я попал в такую ситуацию, как я не выпью? И все, и он начинает. А потом, а что ты меня выгнали из братского дома, потому что я выпил на Новый год там или еще как-то. И бывает такая ситуация, в которую человек попадает, ему надо выйти из этой ситуации. И вот здесь Господь говорит, блажен такой, счастливый такой человек. То есть, если мы посмотрим на наше счастье, которое у нас было, ну, например, за прошлый год, вот, 25-й, если мы вот так вот линию начертим в 365 квадратиков, и, допустим, черным, например, зачеркнем дни, когда у нас обыденные дни, а красным, когда у нас было что-то яркое, ну, хорошее такое, доброе воспоминание. И если вы вот так вот, ну, все зачеркнете дни, вы посмотрите так со стороны, и у нас будет серая унылость, потому что праздники у нас редко. Какие-то события, которые яркие, у нас тоже довольно нечасто бывают. А вот человек блаженный – это тот, у которого все дни красные. Все дни зачеркнуты красным фломастером. И у человека, который у него горе, а он радостный. У него переживания, а он блажен, он радостный. И человек вот в таком состоянии, он называется блаженный. И о блаженстве – это отдельная тема, очень много говорится. Но вот здесь написано так. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть, венец жизни, который Господь обещал любящим его. А вот дальше идет про само искушение. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Ну и дальше. Всякое деяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и тени перемены. Не тени перемены. Вот здесь говорится об искушении, которое происходит изнутри. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Что такое похоть? Кто знает? А? Желание, да. То есть это некое желание, которое не соответствует Божьим стандартам. У Бога есть определенные принципы на нас, но у человека тоже есть свои принципы. И очень часто бывают наши хотелки или желания, они не совпадают с божественными. И вот Слово Божие называет это похоть. Дальше говорится о том, что каждый обольщается, увлекаясь собственной похотью. Ну, мы знаем, что похоть разная есть. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть это все вот оно, вот этим мы обольщаемся. Не нас кто-то обольщает, не нас кто-то там, ну, как-то вот что-то делает, а мы сами. Мы вот внутри, в нас живет вот эта похоть, вот это желание. Хочу вот то-то, там, неважно, там, машину хочу, жену хочу, там, еще там что-то хочу. И вот у него вроде бы желание доброе, но тебе еще рано. И, может быть, или ты не готов еще к этому, или твой внутренний мир, ну, тебе, у тебя цель другая маленькая должна быть. И вот здесь вот, друзья, говорится о чем? Что каждый, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, что не Бог искушает нас, но мы сами искушаемся. А почему? А потому что похоть, это вот это желание, оно в нас живет. В каждом из нас живет. Неважно, какой человек, в каком он состоянии, но он живет вот с похотью. И теперь, друзья, вот эта похоть, она проявляется. Написано, смотрите, похоть, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Она не сразу может, вот появилось желание, и все, и ты сразу раз согрешил. Бывает и так, но бывает очень часто, что-то хранится, долго хранится, а потом со временем оно проявляется. В Ветхом Завете есть такой персонаж Ахан. который взял одежды. Ну, была война, сказали ничего не брать, а он взял. Одежды хорошие были, одежды дорогие были. Ну, там не только одежду он взял, но и в результате народ Божий стал терпеть поражение. Господь начал указывать путь, значит, ну, показывать, кто. И вот когда дошло до него там по коленам, по семьям, по родам, в общем, вычисляли, в конце концов дошли до него, и он сознается. Мы как-то рассуждали тоже в братском доме об этом. Ну, представьте себе, вот есть некая одежда, там, шикарная одежда, ну, условно говоря, смокинг. Ну, вообще дорогой костюм, смокинг, мужской смокинг. И вот представьте, что кто-то втихаря где-то его взял и принес его в братский дом. Ну, говорили, не брать, ничего не брать. Нет, кто-то взял и принес в братский дом. Куда ты в этом смокинге пойдешь? На собрание? Или в огород? Или куда-то в магазин пойдешь? Ну, тебя все увидят в этом смокинге. И вот этот человек, он взял вот эту одежду и затырил. Вот что у него было? У него появилось внутреннее желание, вот захотелось ему. А сколько у нас таких желаний бывает? Ведь эти желания порой... Ну, они могут быть и греховные желания, а могут быть вроде бы и не греховные. То есть появляется некая мысль, там, ну, никто не знает, я выпью, или там, я что-то сделаю. Он еще не сделал ничего, человек еще ничего не сделал, но мысль, она уже появилась. Дальше, что с этой мыслью делать? Спержин когда-то сказал, говорит такую фразу, что мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем запретить видеть на нашей голове гнезда. То есть здесь вот как раз прослеживается эта параллель, что мысли могут у нас пролетать, но мы не должны им давать место там внутри. А если дали это место, то вот эта вот мысль, она там поселяется. И написано, похоть зачавшая рождает грех. Ребенок не сразу рождается у женщины, нужно время, нужен какой-то процесс, но... Женщина, она замечает, мужчина может не сразу заметить, ну, беременность, а женщина пройдет короткое время, и она определит, она беременная. И вот здесь вот Иаков приводит вот эту параллель, чтобы поняли, как грех может поселиться в нас. Мысль пришла, желание пришло, если ты с ним не расстался, оно у тебя поселилось, оно пускает корешки, оно пускает корни, росточки, и оно потом начинает расти, расти, и потом вытесняет все. И оно человека может просто погубить. Похоть, зачавшая, рождает грех, написано, а сделанный грех рождает смерть. И вот здесь, вот, друзья, мы должны быть очень, ну, такие внимательны к самому себе. Откуда у нас бывает какое-то желание? Желания бывают вроде бы на первый взгляд добрые. Я вспоминаю... В чреве кита кто был пророк? Иона. Иона. Господь сказал, плыви в Ниневию и скажи то-то, то-то. Что он сделал? Сел на другой корабль и вообще в другую сторону поплыл. А знаете, почему он поплыл в другую сторону? Почему он не захотел исполнить слово Господне? Вообще-то, если человек... Он потом в конце сказал, а я знал, что ты добрый, что ты помилуешь вот, ну, этих невитян, да? Уже потом в конце этой книги. И вообще-то пророки, ну и вообще и в Ветхом Завете, и мы сегодня знаем, что если человек сказал некое слово, как пророк, от имени Господа, а оно не исполнилось, это слово, кто он тогда? Лжепророк. И вот тут Господь его посылает, по сути... Господь его посылает на то, чтобы, ну, он сказал слово, а оно не исполнилось. И он, осознавая вот это, решил спрятаться, убежать, уйти там куда-то. И, ну, то есть у него было внутреннее понимание вот этой ситуации. И что он делает? Ну, мы видим, что он, я не буду эту историю пересказывать, мы ее знаем все. Он на корабль, там переживания, там начали все выбрасывать вещи, потом, вот, ты что спишь? Кто такой? Он говорит, что я чту Бога живого, ну, то есть я еврей, то есть открывается. И в результате он просит, чтобы его выбросили. Те опять не хотят, потом в результате все-таки его выбросили. И в результате там кит его, значит, проглотил. И все-таки он пришел, ну, доставил Господь на место его через этого кита. И все-таки он пошел и выполнил вот то, что сделал. Вот у него, вот этого пророка, у него переживания или вот эти испытания появились внутри. Они поселились там, у него было ну, какое-то размышление, какое-то понимание, и в результате он решил так не поступать. Ну, мы знаем, что если Господь ведет человека, он его доведет. Вообще, когда у нас есть какие-то желания нехорошие, друзья, вот здесь вот мы должны понимать, мы должны быть честными перед Богом и перед собой. И если у нас в жизни появилось какое-то испытание, первое, проверьте себя. Откуда у меня? Вот есть некая трудность. Вот почему она произошла? Что произошло? Может быть, у меня внутри какое-то что-то неверное. Может быть, мне надо поправить что-то. Посмотрели? Нет, все вроде нормально. И в этом вопросе, в этом вопросе. Ну, вроде, Господи, тогда слава Богу. Тогда, значит, ты меня испытываешь для того, чтобы пройти вот этот путь, вот как в первом случае, и довести до совершенства. Но, друзья, вот эти пути или вот эти вот диагнозы мы можем поставить только при одном условии. Если мы доверяем Богу. Если человек Богу не доверяет изначально, то есть тогда все остальное уже бессмысленно. Тогда ему бесполезно что-то говорить, бесполезно что-то исправлять. Он просто будет в своем понимании, как он понимает, так и жить. Поэтому здесь, друзья, Господь говорит о том, что если мы хотим быть праведниками, наш образ мысли должен быть евангельский, он должен быть правильный, Божий. И наши мысли, которые у нас есть, мы их должны регулярно проверять. Появилась какая-то мысль, Господи, от Тебя или нет? У меня, братья иногда приглашают меня на подростковые, на молодежные. Они говорят, расскажи, как ты женился. Я коротко расскажу. Вообще я в церковь пришел, через полтора месяца я покаялся. Через полтора месяца я принял крещение, через полтора месяца сделал предложение, через полтора месяца женился. То есть за 6 месяцев уложился, как говорится. Был это 91-й год. Вот. И живем мы, слава Богу, до сих пор. А когда эта мысль пришла жениться, я вообще, мы с молодежью ездили сначала в Славгород на один брак, потом, по-моему, Протасово был брак, и еще куда-то третья какая-то в той же стороне. И мы на поезде ездили. И вдруг обратно едем, у меня мысль такая. Вот тебе надо вот на ней жениться. Я так сам себе, с какого перепугу на ней-то? Ничем ее не отмечал. Вроде она какая была, так как все. Ладно, все, мысль отогнал. А мысль все приходит и приходит. Вот надо, и все, вот надо на ней. Я стал молиться. Думаю, может мысль от Господа. В общем, неделю молился, постился. Потом к ней подошел, сделал предложение. Она говорит, тебе-то Бог открыл, а мне нет еще. Я тоже буду молиться, буду поститься. И вот вы знаете, друзья, вот приходит мысль. Откуда она? Что это за мысль? Как ее проверить? Молитва и пост. Молитва и пост. Если у нас действительно в жизни какая-то трудность, какое-то переживание, откуда это? Молитесь и поститесь. Особенно если человек ищет Бога, он стремится, он хочет быть праведником, хочет по правде Божьей поступать, исполнять вот то, что Господь говорит. Вот это слово, друзья, оно настолько для нас важное, которое, настолько оно для нас нужное, которое ведет нас к совершенству, которое ведет нас к исправлению, которое ведет к нас к святости. Друзья, этим словом мы должны жить. И если вот, в частности, вот то, что касаемся испытаний или искушений, если появляются искушения, посмотрите на себя внимательно. Что это? Если что-то есть греховное, исповедуйте, кайтесь. Потому что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так написано. И человек, который открывает сердце свое перед Богом, Господь такого человека прощает. Поэтому, друзья, пусть Господь нас учит, ведет нас, ведет к совершенству, для того, чтобы мы вот эти все испытания и искушения могли проходить правильно и достойно. Ну а образ мысли праведника, друзья, он всегда согласуется со Словом Божьим. Если Слово Божье мы будем вникать и читать, друзья, Господь нас благословит. Я предлагаю помолиться, да, Фёдор Захарович? Или не надо пока? Ага. Ладно. Тогда на этом я закончу. Пусть Господь нас благословит, Ему за все слава. Аминь.